Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Если бы греки сознавали, что они ввели, скажем, троеперстие вместо двуперстия, что они стали петь трикратно «Аллилуйя» вместо двукратного, да, и что крест у них всегда изображался восьмиконечный, а теперь стал четвероконечный, то, может быть, учитывая действительно несопоставимость тогдашней мощи русского государства и их остатков православных народов в Восточном Средиземноморье, остатков, которые, впрочем, как мы знаем, существуют и сейчас, и с епархиями, и с мощами, да, и с чудесами, так что Арсений явно преувеличивает. Или, может быть, искренне заблуждается, полагая, что там все совсем запустело и иссякло. Вот если бы они сознавали это, то, вероятно, можно было бы говорить об их упрямстве и гордости в том плане, что они не захотели исправиться. Но они искренне не знали истоков своих обрядов, поскольку обряды в древности не устанавливались так подробно и не прописывались, как это попытался сделать у нас Стоглавый собор, на который, собственно, и опирались все наши полемисты, как на главную передаточную инстанцию от древности к уже нашему времени, то есть в данном случае к 17 веку. И поэтому можно представить себе, что ощущали греки, слыша вот эти полемические выпады. Ведь они ощущали в каком-то смысле то же самое, что и старообрядцы, когда хулили древнерусский обряд. Они ощущали несправедливость и обиду, причем со стороны сильного, к себе как слабым и поставленным в зависимость от него. И только когда они восторжествовали на московских соборах, и реакция была настолько сильной, что они начали проклинать уже русский обряд, который прежде подтверждали действительно их патриархи, приезжавшие к нам, что у нас все добро и все благочестиво, то тогда эта ситуация сработала в обратном направлении. Уже русские люди чувствовали, что обычаи их предков и чудотворцев беззаконно поносятся и хулятся.
То есть ситуация накалилась до предела.
Вот так расшатался раскол, да? В обе стороны качался маятник, в обе стороны была почти одинаковая самоуверенность и директивность, которая кончается тем, что возникает вот эта рана, не заживая. Но Арсений хорош, конечно, потому что он-то умирает в итоге не в расколе. То есть для него это все ученый диспут. Я ни в коем случае не сомневаюсь в благочестии этого подвижника. Но благочестие не всегда означает уже приобретенную мудрость. Да? Вот так вот он открыто в лицо патриарху бросает обвинение, а потом привозит в Москву греческие книги для Никоновской реформы.
Усердие паче разума, можно сказать, да?
Вот. Да, он почувствовал себя вот защитником русской церкви в какой-то момент и блестяще выполнил свою задачу, особенно когда он оборонялся, а не наступал. Но и в наступлении он, конечно, прекрасен. Другой вопрос, справедливо ли он воюет. А потом, как слуга патриарха, как церковный деятель, который до конца оставался с патриархом Никоном, он хотя и не участвует непосредственно в осуществлении реформы, но привозит для нее материалы. И, может быть, даже в работе над этими греческими книгами, которые все подписаны его автографом, так как ему нужно было пометить их, чтобы переслать в Москву, может быть, он и сам пришел к выводу, что греческие обряды не такие уж новые, и что кое-что из книжной справы, почему должны исправлять наши печатные книги, действительно восходит к древним текстом, если ему удавалось доставать тексты даже тысячелетней давности. Поэтому, когда говорят, что Арсений не ушел в раскол просто потому, что боялся Никона, ну, это звучит несерьезно. Те люди мало кого боялись вообще.
Кроме Бога.
Да, и Арсений с его путешествиями, он не похож на человека, который, ну, просто был робок и страшлив. Трудно, конечно, сказать, мы не можем проникнуть в мотивы человека, но нельзя исключать, что Арсений, как исследователь, в конце концов приходит к мысли, что он не был прав. И в его поздних сочинениях, кстати сказать, антигреческая полемика уже отсутствует. А тем не менее, его прения с греками о вере потом использовали старообрядцами на всем протяжении истории раскола как один из основополагающих документов.
Ну еще бы, такой материал блестящий, конечно.
Да, теперь перейдем к Никону, но кратко. Что представлял собой Третий Рим в трактовке патриарха Никона? Я думаю, что взятие Константинополя и служение Святой Софии во главе всех патриархов – это все-таки говорится нашими историографами во многом для красного словца. Если такие мечты и предносились и перед царем, и перед патриархом, то они, в принципе, прекрасно осознавали и громадную сложность задачи разгрома Османской империи. Для начала нужно было свои-то земли у Польши отвоевать. И надо сказать, что Никон вообще при всей его резкости, он никогда не ставит себя выше всех православных патриархов. Он отстаивает свои права, как патриарха Московского, и по отношению к царю, исходя из идеи симфонии властей. Когда он говорит «священство выше царства», он, конечно, не имеет в виду, что священники должны диктовать царю государственную политику. Он имеет в виду, что царь не имеет права вмешиваться в политику церкви, во внутрицерковные дела. И по отношению к другим патриархам, он отстаивает только лишь свою равночестность, как он выражается в своем ответе на обвинение на Большом Московском соборе. И ни на какой статус папы он вовсе не претендует, и никому другому тоже его не усваивает. Сама идея Третьего Рима мало фигурирует в сочинениях Никона, но это не значит, что он от этой идеи отказался. Строительство Нового Иерусалима под Москвой, учитывая, что мы не противопоставляем Третий Рим и Новый Иерусалим, а убеждены в их тождественности в древнерусском сознании. Это и есть то, как понимал Никон Третий Рим. То есть Россия становится центром мирового православия не по формальным критериям, не по какому-то документальному переносу чести вот с Константинополя на нас или еще как-то. Проблема русского царя осознавалась Никоном и теми, кто думал подобно ему. Да, один во вселенной православным христианам царь, но ведь не царь вселенной, даже в римском ее понимании. Ведь не дал ему еще Бог обдержание других стран, не покорил еще под ноги его все бусурманские народы. А значит, те, кто страдают под игом, нельзя их призвать к полной покорности и повиновению, как будто бы они жили уже в едином государстве с нами. У них своя жизнь, на их долю выпало свое страдания. И вспомним, как старец Филофей писал. Он, значит, с одной стороны говорил, что Второй Рим, Константинополь, пал, а с другой стороны говорил, что хотя агарине и разрушили царство ромейское, однако от веры не насильствуют отступать. То есть он признавал греков правоверными, православными. Естественно, не в состоянии унии, а в состоянии выхода из унии, в состоянии хранения православия. Итак, Никон из этого исходит. Он не ищет признания. Он просто осуществляет то, что по силам в его представлении православной Руси. И он строит Новый Иерусалим, как он потом защищает себя перед обвинителями, и я думаю, что вполне искренне. Он говорит, что этот старый обычай строить модель Иерусалима, это действительно было так. Кстати, деревянную модель Иерусалима ему привез никто иной, как старец Арсений Суханов для строительства Нового Иерусалима. И он говорит, что я не предпринял ничего нового. Его обвиняют в том, что он пытается перенести Иерусалим на Русь и чуть ли не стать иерусалимским патриархом. Но это, конечно, тенденциозное и смехотворное обвинение. На что Никон отвечает, что Иерусалим как был, так и стоит с одной стороны, а с другой стороны патриархи равночестны между собой. В Новый Иерусалим монастырь, довольно хорошо сохранившийся, несмотря на изменения, произведенные Растрелли в его внутреннем, в особенности, интерьере. Можно обратить внимание на то, что это богословский текст в камне. То, что свойственно было для Древней Руси, то, что почти исчезает в послепетровскую эпоху. Архитектура церквей становится как бы практичной, это здание, у них есть определенный священный план, крестово-купольный, но богословия в них становится очень мало. А Древняя Русь, она стремилась ну, буквально говорить камнем, а также другими строительными материалами вот на каждом шагу. В частности, Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба. Да, вот мы видим, как этот комплекс весь, он сходит, начиная от верхнего шатра, который над кувуклей, и вплоть до самых маленьких, уже вот уходящих под землю, храмов, как он весь представляет собой единую лестницу. Это и лестница Иакова, и апокалиптический Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба. И под вот этим шатровым куполом по всему диаметру тянется надпись, которую трудно прочесть, стоя внизу, но которая известна, она выписана исследователями. Цитата святого Григория Богослова. «Познаем наше достоинство, почтим наш первообраз, узнаем силу таинства и то, за кого Христос умер. Будем как Христос, поскольку и Он как мы. Будем боги Его ради, так как и Он нас ради человеком стал». Мы видим, что богословский кругозор патриарха Никона отнюдь не ограничивался, как иногда это представляют, его сознанием своего собственного величия как патриарх. Это был действительно мыслящий, ищущий, безусловно, аскетически настроен, это никто из его врагов не отрицал. Ему приписывали роскошь как проявление гордости, но не как проявление слабости. И достаточно посмотреть на его келью в Гефсиманском саду Ново-Иерусалимского монастыря, и еще прикинуть, сколько в этой келье должен занимать домовый храм или часовня, и сколько остается для жилья, чтобы понять, какого плана это был человек и как выглядела резиденция патриарха в конце 17 века.
Невольно мне вспоминается кресло, которое он вырезал собственноручно, там уже будучи в заточении.
Да, и кресло, и остров, который он насыпал, да, чтобы ездить туда молиться. Трудится. Но он был и богатырь по телосложению. И при этом вот это свое тело он все время, как говорит апостол Павел, усмирял и порабощал. Что, конечно, не означает отсутствие других недостатков, о которых свидетельствуют современники. Мы не преследуем цели обелять патриарха Никона. Нужно просто смотреть на него так, как он был по возможности. И вот, с одной стороны, он строит Новый Иерусалим как богословскую поэму, не как претензию Москвы на что-то. Просто Москва становится тем местом, где эта поэма возможна, поэтому она, естественно, становится центром мирового православия в его глазах и в ту эпоху. Правда, не оценили единоверцы. Как мы знаем, Новый Иерусалим был одним из пунктов обвинения против Никона.
Ну, ему уже всякое лыко в строку, как
да,
я понимаю.
Да, ему уже тогда все вменяли. И что было, и чего не было. И с другой стороны, то, почему Никон форсировал реформу, как я понимаю, было связано именно с тем, что русское общество было морально готово к тому, чтобы оттолкнуть своих православных братьев. И греков, и сербов, и болгар, и албанцев, и грузин. Все, у кого были иные обряды, они уже были тогда у всех. И вплоть до малороссов, потому что они тоже крестились уже значительная их часть тремя перстами, да, оттолкнуть, сказать, что они и нехристи, да, и не тому Богу поклоняются, и даже и не крещены, если крещены, не погружательным, а обливательным крещением, а в то время это сильно распространилось по туреченных территориях, возможно, иногда в связи с трудностью крещения в больших водоемах и в глубоких купелях. Соответственно, тот же старец Арсений говорит патриарху: «Да мы вас перекрестим, если вы к нам приедете, мы просто не знали, как вы крещены». На что патриарх, несколько даже удивившись, спрашивает: «Статочно ли это дело нас крестить?» А тот говорит: «Статочно, статочно, мы вас и в церковь-то не пустим». Ну, не мы, он говорит, а у нас, если узнают, что вот вы так крещены, то вас и в церковь не пустят. И Никон, он в данном случае жестом Александра Македонского, который далеко не всегда, как мы знаем, в некоторых случаях это единственный возможный жест, да, а в некоторых случаях это называется наломать дров, он разрубает этот узел. То есть он, принадлежа к тому же кружку, как мы знаем, что и Аввакум, и Неронов, кружку ревнителей древнего благочестия, но приходя к выводу о том, что именно Русь должна покориться в этом споре, она должна уступить. Может быть, именно как сильный. Может быть, даже так он думал. Он решает всю оппозицию подавить, что называется, одним махом, одним ударом, поскольку он патриарх, поскольку у него власть. И действительно, ведь собор, который он созывает, под нажимом ли или по согласию, но абсолютным большинством архиереев принимает его реформу. Да? И тем не менее, это, как говорится в Библии, только начало болезней, оказывается. Чем был русский раскол 17 века, если подвести итоги? Ну, я бы сказал, что в своей позиции нападения Он был непослушанием церковным властям из-за убеждения в непогрешимости установленных правил московского благочестия. Я бы так это охарактеризовал. И именно непослушание церковным властям вызвало все характерные признаки раскола. От высокой сознательности его членов, которым фактически пришлось ориентироваться без наличия иерархии, и до бесконечного дробления внутри себя. Потому что каждый раз находились те, кто еще ортодоксальнее, и кто всех остальных предавали анафеме. Если говорить не о нападении, а об обороне, о той позиции, которую занял тот же Иван Неронов, и которую занимали все старообрядцы в плане защиты древнерусского благочестия, а не похуления обрядов греков, то тогда это можно назвать ожесточенным сопротивлением насилию над совестью. И если мы с церковной точки зрения можем охарактеризовать раскольников, как тех, кто соблазнились происходящими событиями и откололись от церкви, то здесь как раз вспоминаются слова Спасителя: «Горе миру от соблазнов, но горе и тому, через кого соблазн приходит». И здесь нужно констатировать, что соблазн пришел не только через расколы учителей, но и через гонителей русского обряда. Они были те, через кого пришел этот соблазн. И Никон, по-видимому, это понял, судя по тому, что он в итоге разрешает Неронова служить по старому обряду. Но далеко не все это поняли, и не сразу. Ну и, наконец, исторически, с точки зрения большой истории России, раскол, по-видимому, был следствием неготовности Руси к той святости, которую она требовала от себя, как от православного царства. Иначе одни не стали бы за единый аз отвергать своих единоверных братьев по всему миру, отказывая им в православии, а другие за этот же единый аз не стали бы проклинать и физически калечить первых. Характерный эпизод со стрельцами, как типичными представителями служилого сословия того времени, представляет протопоп Аввакум. Он говорит об одном стрелецком отряде, который его где-то охранял. И, в общем, они неплохо к нему относились, он говорит, хорошие ребята были. Но только напивались часто и матерились все время. Вот так он их описывает. И нет сомнения, что большинство из этих людей умерли бы за православие. За православие, за царя, за Русь. Но возникает вопрос, может ли православное царство быть совершенным при таком раскладе, да, когда мы не можем ни напиваться и не материться, да, несмотря на то, что в принципе готовы жизнь отдать. По-видимому, здесь присутствует некая червоточина, да?
Ну да, уже поврежденность явно.
Которая, да, в общем, в истории никого и не миновала, по всей видимости. Она и Византию не миновала, она и Древний Израиль не миновала, как известно. Но она не позволяет с такой полной окончательной уверенностью и пафосом сказать, что у нас тут все. И римский папа, и Иерусалим, и все на свете, и все приезжайте к нам учиться. Ведь может статься, что порой и стыдно так вот зазывать к себе учиться. А это тоже урок раскола на самом деле, урок русского раскола, что миссию, возложенную на тебя Богом, можно нести только смиренно, по всей видимости. И тогда твои грехи отдаются тебе для того, чтобы ты слишком много о себе не думал.
Гордыни, грех,
попускаются, да, то, что называется. Последующая эпоха стала временем резкого снижения требовательности к внешнему проявлению благочестия. То есть Русь как будто надорвалась вот в 17 веке после смуты, пытаясь стать образцовым православным царством. Часть ушли в раскол и продолжили вот это стремление уже в подполье, а общество в целом как бы резко опустило руки. Это и есть эпоха Петра. Мирское снаружи приходит в соответствие мирскому внутри. Раз уж мы материмся постоянно и напиваемся, так стоит ли нам так уж внешне демонстрировать свое пламенное благочестие, аскетизм, который не всегда реально проявляется? Нет, конечно, люди той эпохи по сравнению с нами практически все были аскетами, но все познается в свою меру и в своем месте. Именно такой взгляд на эпоху Петра, как мне кажется, позволяет выйти из дилеммы как наивного восхищения ею, так и мистического ужаса в ее восприятии, характерного как раз для раскольников.
И мы переходим к XVIII веку. Пока к его началу, к эпохе Петра I. Чем был для России XVIII век? Во-первых, это был век выхода нашей страны на свои естественные границы. Чем определяются естественные границы народа? Ну, наверное, целым рядом факторов, к которые можно анализировать, мы не будем сейчас в это вдаваться, в том числе и его многочисленностью. А говоря с христианской, церковной точки зрения, конечно, здесь есть и некая тайна промысла Божьего. И кроме того, мы это еще отметим чуть погодя, как раз в связи с тем, как старец Филофей толковал апокалипсис. Пространство русского мира, оно увязано вот с этим толкованием. Но как показатель естественности тех границ, в которые мы вошли, мне кажется, можно рассматривать то, что в этом движении мы практически никого не истребляли. Иногда несколько поверхностно этот факт подается, факт, в котором, конечно, есть исключения. Например, почти полностью была истреблена Ногайская Орда войсками Суворова. Ну, как один из примеров противоположного рода. Да и вообще, были жестокости, были насилия, были столкновения, конечно, и при освоении Сибири, и при освоении Дальнего Востока, Камчатки.
А где и когда их не было?
Да, и где и когда их не было, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что все это следствие грехопадения. И поэтому поверхностно иногда мы пытаемся приписать себе какую-то невероятную доброту и поставить себя в пример всем народам как абсолютно бескорыстный и никогда не преследовавший каких-то земных материальных интересов народ. Если изучить историю, то мы увидим, сколько всего там понамешано, конечно же. И тем не менее, в общем-то, мирное освоение, по большому счету, да, заполнение пространств с сохранением за теми, кто населяет эти пространства, их полноправного статуса, с постепенным включением их в число подданных, без проведения резкой границы между, скажем так, завоевателями и завоеванными. Они, в общем, даже и не считались завоеванными. Граница шла в другой области, граница шла очень резко, и она все более обостряется между верхом и низом. И известно, что в определенные периоды нашей истории, если не во все периоды, и в определенных областях особенно...
Социальное расслоение.
Да, русский народ, как народ больший по численности и тягловый, он был более угнетен, чем народы, принятые в состав нашей страны и в особенности Российской империи, в особенности на имперском этапе это происходило.
Собственно, это и до советской истории сохранялось, до советского периода нашей истории.
Это имело место частично и в советский период, да, в связи с чем сейчас стыдно слышать упреки в оккупации, стыдно за тех, кто упрекает, потому что, надо знать совесть. И, в общем, это, наверное, продолжается и по сей день. Не будем влезать в актуальность, но, в принципе, есть области, мы знаем, датируемые намного лучше русских областей. Есть отрасли, культуры, скажем, датируемые намного лучше русской культуры, и прочее.
Ну, это где-то даже в нашем духовном строе коренится, в нашем таком патернализме, да, что мы ответственны за меньшие народы, наверное.
Да, иногда это патернализм и ответственность, совершенно верно. А иногда это, обыкновенная форма угнетения, под которую, конечно, большинство, тот, на ком все лежит, он больше подпадает. А остальные как бы ассоциированные члены разной степени ассоциации. Тем более, если представлять Россию как корпорацию, довольно модная идея последних десятилетий, то понятно, что здесь начинают работать бизнес-схемы, иногда очень жесткие. Но, возвращаясь в историю, мне кажется, это мирное освоение пространства, оно все-таки очень показательно, потому что, если мы сравним немецкий Дранг нах Остен, прорыв на восток, то мы видим, что там идет просто зачистка территории под пришельцы, да, особенно последняя война, но не только, там есть и более ранние примеры подобного рода. И то, что это сохранило силу даже до 20 века, в общем, говорит о том, что неестественные свои границы они расширяли, а прорывались через них, да, и вот это изменение естественных границ, оно может быть произведено только путем истребления тех, кто населял вот эти территории, или частичного истребления, депортации.
То есть такое захватничество в чистом виде.
Да. А русский народ, расширившись вплоть до Восточной Европы на западе, да, и до Тихого океана на востоке, следовал некоторому движению, совпадавшему не только с царским приказом, но и с его естественным приростом, и заполнял вот это пространство, выходил к своим границам естественным. На юге они простерлись до Афганистана, на севере до Ледовитого океана. Но сейчас это все во многом, эта волна схлынула назад, как мы видим, и даже оскудевает в своем объеме сама по себе. И здесь, наверное, тоже есть над чем задуматься. В XVIII веке это движение происходило только вперед. Оно было центробежным. И вспоминаем толкование старцем Филофеем Апокалипсиса, где жена, то есть церковь, бежит от змея, то есть соблазна, искажения истинного учения, прежде всего так понимается змей, потом уже всякие завоеватели, притеснители, бежит в пустыню на крыльях орлиных. Идея эта выдерживалась и дальше, и отчасти именно таким было осмысление нашего государственного герба. В частности, в повести о Василии и Константине Ярославских, рукописи конца XVII века, есть изображение двуглавого орла с подписью из 19 главы книги «Исход». «Взях вы, яко на крыле орли, и приведох вы к себе». То есть, вот земля, выделенная Богом для избранного народа. Речь не шла о избранничестве русского народа по аналогии с избранничеством еврейского народа в Ветхом Завете. Потому что такая идея, она, в общем, и приведет к тому, к чему пришло иудейство в итоге. Она в христианстве вообще неуместна, потому что нет ни варвара, ни грека, ни скифа, ни того же иудея. Речь идет о том, что православие хранит апостольское предание, и потому ведется Богом сквозь историю, как избранный народ сквозь пустыню при исходе из Египта. И так как Россия стала защитницей православия, то вот это и есть та пустыня, где земля помогла жене, согласно Апокалипсису, раскрыв уста свои и поглотив поток, устремившийся на нее из уст змея. Как я уже говорил, Филофей фактически первый, из известных мне авторов, который осмысляет географическое пространство Руси как особый дар Божий. И мы знаем, что это пространство сыграло свою роль в очень конкретных обстоятельствах и 1812 года, и 1941. То есть это нам хорошо известно по опыту. И это пространство, которое позволило Александру Первому, когда Наполеон взял Москву, не идя на переговоры с ним, говорить, что я скорее останусь императором Камчатки, чем пойду на перемирие. То есть отступать есть куда. Да? Вот оно и представляется таким основанием для той мощи, в которой смог развернуться русский народ. «Здесь ли в тебе ли не родиться богатырю, когда ты сама без конца», как написал Гоголь.
Вот, по сути, мы вчера об этом говорили с архиепископом Ефремом Дальнего Востока, что вот именно на нашем пространстве, по сути, круглосуточно творится молитва. Когда у нас заканчивают, там встают на молитву, там солнце восходит. Это, пожалуй, единственное такое пространство, где вот может такая неусыпаемая, можно сказать.
Да, единственное такое пространство, именно которое является одной страной.
Я это имела в виду, да.
Чего не могут понять зачастую наши зарубежные доброхоты, которые считают Россию колоссом на глиняных ногах.
Да. И зачем вам такое пространство?
Да, они не верят, что такое пространство может быть объединено действительно внутренним образом. Потому что империей, над которой подлинно не заходило солнце, была Британская империя. Но она была колониальной.
Она была искусственно созданной, я бы даже сказала.
Естественно,
такие,
да.
Такие осколки в разных частях
мира. Это колонии.
Мира. Да.
Они очень хорошо, крепко держались и до сих пор сохраняют определенную лояльность.
Да.
Но это не было...
Единым народом,
она не была
верой.
Равна Англии, да. А здесь вот Русь, Россия на всем этом пространстве. Но если спросить, а что это за внутренний стержень, что это за идея, то окажется, что ее можно и утратить. И тогда произойдет распад этого пространства, и он будет очень кровавым.
Ну что, отчасти у нас и случилось, но мы все время уже теперь вот в советскую нашу историю невольно
заглядываем. Мы до нее еще дойдем.
А мы сейчас в начале XVIII века.
Итак, если сравнить Россию с ее главным поначалу соперником-соседом Речью Посполитой, одним из мощнейших европейских государств, которое остановило наступление турок, последнее большое наступление турок на Европу под Веной, то мы увидим, что Речь Посполитая после смутного времени, несмотря на то, что это был этап, из которого Русь вышла максимально ослабленно и долго еще не могла вернуть какие-то исконные земли, окраинные, утраченные как при борьбе с Польшей, так и со Швецией, а вернее сказать, без борьбы. Несмотря на это, уже Речь Посполитая неуклонно идет к закату, а Русь восходит. И здесь есть объяснение и чисто исторического свойства. Мы видим, что Речь Посполитая зажата между Россией и Западной Европой, которая... Ну, для нас Западная Европа начинается с Германии, сами немцы не считают себя Западной Европой. Там довольно любопытные такие есть деления. Для них Западная Европа – это Франция и Англия. Но, по-нашему выражаясь, да, Польша зажата между германским миром и славянским, при этом так вот трагически определившись в сторону католицизма. И поэтому они являются форпостом католицизма на Востоке в своих собственных глазах. Именно они считают себя границей Европы, а Украина уже началом варварства. Соответственно, в Украине повторяется эта же схема, практически скопированная. Но им в спину дышат их природные противники, природные соперники славянства в Европе, в этом тесном пространстве, это германский мир. А Русь – это практически бесконечный по человеческим меркам потенциал вот этого неосвоенного пространства, уходящего на восток. И поэтому, если когда-то можно было говорить о соперничестве, о том, что Литва могла еще оспаривать у Москвы вообще право на собирание земель русских, то теперь это становится сдвижением истории почти на глазах, несопоставимые масштабы. И уже смешно сейчас, когда мы празднуем, что 400 лет назад изгнали поляков из Кремля как некий общенациональный праздник, если только не учитывать, что на самом деле мы празднуем преодоление русской смуты, а поляки там при том при сём. Потому что сейчас Польша – это вот такое небольшое и уже не угрожающее нам само по себе.
Так же, как и Литва.
Если не считать, что они часть определенной союзнической цепи, да, не угрожающее нам сами по себе государство. И вот это первое, значит, выход России на свои естественные границы. Второе в XVIII веке – это начало освобождения христианских народов. Ну, на самом деле, несколько раньше. Воссоединение Великой и Малой Руси, левобережной сначала, при царе Алексея Михайловича. То, что иногда называют воссоединение Украины с Россией, забывая, что термин «Украина» не употреблялся как обозначение страны. Продолжается в течение XVIII века выход на эти рубежи христианского славянства, православного славянства, но пока только в пределах древнерусских земель. И в то же время уже начинает где-то носиться в воздухе освобождение Молдавии от турецкого ига, освобождается от мусульманской власти Закавказье, входит в состав России, начинает входить. Появляется первое независимое греческое государство.
Это мы с вами говорим о...
О XVIII веке.
О правлении Петра.
Нет, я сейчас даю обзор XVIII века.
Целом.
С такой высоты птичьего полета и даже выше. Это самый конец как раз XVIII века, когда появляется Республика Семи Островов в Ионическом море. Первое независимое греческое государство после падения Византии. Эти острова входили в состав Венецианской республики. Потом были отняты у нее Франции. И парадоксальным образом первая греческая республика была освобождена союзными силами российского и турецкого флота. Формально была вассалом Османской империи, но фактически там стоял русский флот, и она была выстроена на началах политической независимости. Но, что характерно, по Тильзитскому миру 1807 года эти острова уступлены Франции обратно. То есть Россия участвует активно в европейских делах, терпит поражение и теряет то, что приобрела, и не может даже заступиться за тех, кому помогла. Они, собственно говоря, и хотели освободиться от французского владычества. И вот они опять под него попадают при Наполеоне. Потом Наполеон терпит крушение, и как вы думаете, куда уходят эти острова? В 1815 году по документам, а на самом деле несколько раньше. Они попадают под английский протекторат. То есть мы видим, что это наша... Парадное шествие торжественное, о котором во времена Екатерины пелось, я потом еще раз процитирую это, «Пусть ликуют славы звуки, чтоб враги могли то зреть, что свои готовые руки в край вселенной мы прострить». Это шествие не было столь безоблачным и беспрепятственным, оно затруднялось, оно было с отступлениями, с отходами назад. И здесь возникает вопрос принципиальный не столько для историка, поскольку для историка это просто такие волновые процессы в рамках исторического процесса, то с точки зрения религиозной мысли вопрос стоит несколько по-другому. Если Русь осуществляла свою миссию Третьего Рима, притом обладая большими силами, и народы православные действительно страдали, как никто, будучи под чужим владычеством, почему Бог не дал нам решительную и быструю победу? В частности, для эпохи Петра очень характерна неудача прусского похода в Молдавию 1711 года. Петр не отказывался от южного направления русской политики, как это иногда представляют в таких совсем упрощенных схемах, что он переключился на север, на торговлю, для него главным было Балтийское море. Он скорее оценил силу Османской империи, она была еще в силах, как показал и прусский поход в том числе.
Чтобы не оказаться на два фронта втянутым.
Да, он попытался быстрым ударом вернуть отчины своих прародителей на севере, потом получилось, что он взял еще больше, но, правда, не так быстро, как хотелось. Вот, укрепил свою державу в северном направлении, уже практически обезопасил ее и обратился к югу, обратился к, как раз к движению России, которое она осуществляла как воплощение своей миссии. Но здесь его постигла неудача. Позорная неудача с окружением войска, с выкупом, который пришлось за него заплатить императрице. И, в общем, это один из примеров того, что Бог не всегда дает победу, но иногда и отнимает ее.
Может быть, это просто с духовной точки зрения было бы не полезно. Кто знает?
Может быть, эти победы, эти освобождения, которые состоялись в итоге уже в таком достаточно полном, хотя и далеко не абсолютно полном виде, только во второй половине XIX века, они, может быть, должны были быть отложены, чтобы быть принятыми как большая ценность. Но это сейчас мы так смотрим, если посмотреть с точки зрения людей, как они жили тогда, когда грекам запрещали там даже учить детей греческому языку. Был такой этап, с ним связана как раз тайная деятельность преподобного Косьмы Италийского, вернее, равноапостольного Косьмы Италийского, который ходил и организовывал везде школы подпольные, то понятно, что народы ждали, в общем, освобождения. Оно не приходило. И это учит нас в целом тому, что в истории, если мы как христиане на нее смотрим, и в ней нет случайностей, значит, ход истории регулируется не только благими целями, но и тем, достойны ли мы их осуществления или нет. И вот, да, а третье, что нужно сказать о XVIII веке, что происходит в этот период, это культурный разлом внутри русского народа и сопутствующие ему, связанные с ним, усугубление раскола. Усугубление раскола не в плане такой вот явной борьбы и полемики, как это имело место еще в 60-х, 70-х, может быть, годах, даже несколько позже. Продолжали еще устраиваться диспуты вот 17 века, а в смысле того, что раскол уходит вглубь, но там, в глубине народной жизни, он продолжает распространяться и, в общем, ставит под сомнение лояльность значительной части народа, русской знати и русской царской власти.
То есть всех слоев, всех, по сути, слоев получается, да?
Именно народных слоев. Раскол распространялся в народных слоях. Он как бы делал эту структуру народной лояльности монархии более рыхлой и не монолитной. Сейчас есть историки, которые пытаются приписать расколу чуть ли не руководящую роль в Российской революции. Ну, это, конечно, преувеличение, там другие были силы, да. Хотя, да, купцы, выходцы, в том числе из старообрядческой среды, они финансировали революционное движение. И, конечно, это было связано в том числе с впитанными ими от предков негативными отношениями к царской власти.
Да, семена были всеяны.
А что они тогда финансируют, они не очень хорошо, может быть, понимали.
Сеяли ветер, вот, да, пожали бурю.
Да, они пожали в итоге бурю, с одной стороны. А с другой стороны, сбылись на нас слова Спасителя, что дом, разделившийся в себе, или царство, разделившееся в себе, не устоит. Слова Христа сбываются с точностью. И это один из примеров того, как они сбываются.
Но почему-то не учат никого и до сегодня.
Ну, как обычно, да. И здесь перед нами встает большой вопрос, большая проблема, о которой мы будем говорить постепенно. Это в чем была сущность европеизации России, проведенной Петром и его наследниками?
То, как еще говорят, что он вздыбил Россию, Петр.
Поставил на дыбы, да, говорят так. Ну, некоторые вещи просто не укладываются в разумное сознание, например, это насильственное бритье бород. То есть, если сравнить то, что делали предшественники, когда они сжигали разрядные книги, когда пытались покончить с местничеством, насколько успешно это удавалось, но, по крайней мере, здесь видна государственная мысль. А великий реформатор вдруг предается чудачеству. Это само по себе настораживает. Безусловно, он великий реформатор, создатель русского флота и так далее. Но в то же время, что это было за движение?
Такое насильственное насаждение чуждых нравов, обычаев.
Да, именно насильственное. Не просто, так сказать, подъем железного занавеса и их впуск в Россию, но еще и насильственное насаждение. Какой смысл оно имело? И это вообще заставляет осмыслить царскую власть как феномен. Что она не только дается Богом как благо, но отчасти как наказание. Иногда предшествующей реформе Петра считают, как я уже говорил, реформу патриарха Никона. То есть она как бы открыла дорогу культурным реформам. Но это далеко не верно, потому что и книжная справа, и всякого рода ревизии, пересмотры, и приглашения иностранных мастеров – которым как раз Никон не злоупотреблял. Все это было и в XVI, и в XV веке на Руси. И, как я уже сказал, сам Никон не осознавал свою реформу как реформу. Он осознавал ее как возвращение к правильным обрядам. Потом он несколько переосмыслил вообще само понятие правильного обряда. Но, тем не менее, он в своих глазах-то не был реформатором, и в глазах своих сторонников он не был реформатором. Значит, здесь разрыв произошел позже. Хотя раскол ослабил, конечно, ну, как бы иммунитет русского национального организма. Мы знаем, что, в общем, большая часть реформ Петра, связанных с военной сферой, прежде всего, с попыткой организовать науку и производство техники, все это уже началось до Петра. Начиналась, была осознанная необходимость. То есть он развернул это, конечно, в значительно больших масштабах, чем его предшественники, но представлять дело так, что Россия до Петра дремала, как это. В общем, сознательно фальсифицируя историю, я думаю, делает Алексей Толстой в своем «Петре Первом», противопоставляет некое дремучее совершенно царство такому вот ворвавшемуся свежему воздуху.
Мы же знаем, неверно. Что это был тоже идеологический заказ Алексею Толстому-то.
Ну да, да, разумеется, разумеется. Это был намек и на некоторые другие реформы. Но, что характерно, предшественники Петра, проводя эти реформы, они не порывали с традицией русской культуры. В этом смысле краткое царствование царя Федора Алексеевича, который умер в 1682 году, совсем молодым, оно характерно, потому что царь был просвещенный покровитель наук и искусств и при этом глубоко верующий человек. У меня есть с собой статья, это сборник «Художественные памятники Московского Кремля». Статья Соколовой «Новый Иерусалим в Кремле. Незавершенный замысел царя Федора Алексеевича». И здесь, помимо рассказа об этом проекте, дается краткая характеристика самого царя, фактически предшественника Петра. Короткое царствование царя Федора Алексеевича, сына царя Алексея Михайловича и внука первого Романова, обычно заслоняется бурными и необычными событиями правления его младшего сводного брата Петра I. Однако многие историки, начиная с историков XVIII века, высоко оценивали как личность, так и государственные деяния царя Федора Алексеевича, предвосхитившие некоторые из грядущих реформ Петра. Не все разделяли мнение о царе Федоре как о реформаторе, считая его скорее продолжателем идей предшествующей поры, а его царствование завершением периода русской истории, начинавшегося с царствования Михаила Романова и определявшегося развитием одних и тех же начал. Юный царь свободно разговаривал по-польски, изучал латынь и математику, слагал изрядные вирши, прекрасно разбирался в музыке, сохранилось его музыкальное сочинение на текст – «Достойно есть» можно найти в интернете, распев царя Феодора «Достойно есть». Несмотря на слабое здоровье, царь быстро взрослел, освобождаясь от влияния приближенных лиц, демонстрируя самостоятельный взгляд на государственное управление, что доказывают важнейшие деяния и проекты его царствования. Наиболее значительные из них – уничтожение многовекового обычая местничества и связанная с этим реформа воинского строя. Царь Федор Алексеевич провел ряд реформ, способствовавших упрощению государственного управления и налоговой системы. Он заключил мир с турками, отменил членовредительские казни, учреждал богодельные и казенные приюты для сирот с обучением грамоте и ремеслам. Царь предложил проект реформы церковного управления, занимался обращением в христианство иноверцев. По настоянию царя был возвращен из ссылки патриарх Никон, по царскому ходатайству была получена от восточных патриархов грамота о его прощении и возвращение патриаршего звания, что произошло уже после смерти патриарха Никона. Царь Федор любил строить, и, например, в последний год царствования издал указы о строительстве 55 архитектурных сооружений в Москве и дворцовых подмосковных селах. В дворцовом обиходе он заменил длинные охабни на короткие кафтаны по европейскому образцу, то есть даже в одежде какие-то изменения, но не столь радикальные, оказывается, вводились уже до Петра. Царь вполне осознавал необходимость просвещения и образования. Он вынашивал проект создания академии по образцу европейских университетов с обучением представителей разных сословий. Этот проект не был осуществлен, но он и правил-то совсем мало, но была открыта греческая типографская школа, первое в России общественное учебное заведение, вошедшее затем в состав славяно-греко-латинской академии, созданной уже после смерти царя. При Заиконоспасском монастыре была открыта типография, в которой печатали не только религиозные, но и светские книги. Стремясь просветить и прославить свой народ, царь обосновал в форме указа необходимость издания печатной истории русского народа. И все это деяние человека, обремененного болезнями и скончавшегося в 20-летнем возрасте.
Невероятно, кажется. Вот не судил почему-то Господь, да?
Тоже да, вот именно странно. Этот вопрос и возникает. Ведь был другой путь, не путь Петра. И сам Господь пресекает этот путь. То есть не удостоились.
Каждый народ достоин своего царя, вот мы знаем, да.
Да. Немножко еще прочитаю из этой статьи. Федор Алексеевич обновил и расширил царский дворец и продолжал украшать его картинами из ветхозаветной истории, притчами, деисусами и парсунами, расписными подволоками и золоченными кожами. Так что, как пишет Забелин, московский царский дворец в 17 столетии уподоблялся во многом своим древнейшим идеалам, дворцам библейским и особенно константинопольскому, как более близкому по времени и по обычаям. То есть вот опять идея Третьего Рима сразу проглядывает. Как добрый христианин, царь Федор любил душеполезное чтение и беседы. Близким ему человеком был преподобный Иларион, основатель Флорищевой пустыни, впоследствии митрополит Суздальский. Страницы его жития доносят до нас как бы живую речь царя, обращенную к преподобному. «Азбо не обрящу себе в душевных ми прибытках искреннего собеседника, еже бы о пользе душевной, с кем побеседовать. Всибо своих си ищут. Токма приходящие ко мне просят, ин болярином быти, ин же стольником, а ин иного чина взыскует. О пользе душевной отнюдь не улучу время, еже бы с кем побеседовать. Бога ради, Отче святый, не остави мя». Такая цитата. Известно, что царь Федор очень поддерживал Новый Иерусалим, но он еще не был достроен, и он не успевает увидеть его совершенным. А в то же время он другой вариант, меньший Нового Иерусалима, пытается создать в Кремле. То есть идея отождествления Кремля и с Римом, и с Новым Иерусалимом, она тоже продолжает здесь. Продолжается эта линия. Заметьте тоже, какое разительное отличие будет в царствовании Петра Великого, который вообще перенесет столицу из Москвы. Москва перестанет быть значимой. И как центр государства именно. Она, конечно, сохранит экономическое и так далее значение, но она перестанет быть центром государства. Еще цитата. «Отношение царя Федора Алексеевича к Воскресенскому монастырю свидетельствует о бесконечной притягательности для молодого царя грандиозной идеи патриарха Никона. Царь, в особенности после кончины патриарха, повелел строителям спешить и неоскудно давал на монастырские нужды золото, серебро, деньги и утварь. Но, как пишет далее современник, царь так и не получил того, что сердце его и душа непрестанно желали во все дни жизни – видеть великую церковь, законченной и освященной. При жизни царя Федора Алексеевича собор был доведен только до сводов, освящен лишь несколько лет спустя после его кончины в 1685 году. Это про Истринский Новоиерусалимский монастырь. И, может быть, предчувствие этого подвигнуло царя на создание в Кремле малого подобия Иерусалима. Но только ли под впечатлением от Нового Иерусалима созрел этот замысел царя? Ведь именно в Кремле родилась и была выпестована эта идея, глубоко укорененная уже в предшествующих веках, сформировавших символический образ Москвы как Третьего Рима и Нового Иерусалима. Здесь, в Кремле, несколькими десятилетиями ранее, чуть было не осуществилось уже и вещественное подобие Иерусалимского храма Святая Святых царя Бориса. Отец царя Феодора, царь Алексей Михайлович, вместе с патриархом Никоном закладывал Воскресенский монастырь и нарек его в письме к патриарху Новым Иерусалимом. Для его сына, царя Федора Алексеевича, осознание русского царства как Святой Руси было непреложным. И здесь рассказывается о судьбе этого молельного царского места в Кремле, которое главным образом предназначалось для Великого Поста, в особенности для Страстной Седмицы, и смысловым центром этого молельного места должна была быть Голгофа. Со смертью царя замысел его начал забываться. В новом царствовании на первый план выходят совсем другие задачи и интересы. Голгофа и гроб Господень еще упоминаются в описях дворцовых церквей в 1685 году. По-видимому, в 1687 году Голгофа была разобрана, а кипарисное распятие с Голгофы перенесли в так называемую молельню при Распятской церкви, где оно находится и поныне. Новый Иерусалим в Кремле перестал существовать. Но история этого замысла по-особому освещает краткое царствование Федора Алексеевича, представляя его как некий эпилог целой эпохи русского царства. Если мы посмотрим на это кипарисное распятие, здесь приведена его фотография, я не могу ее показать, конечно, радиослушателям.
Ну, найти ее в интернете.
Я думаю, что можно найти, да, это распятие из молельни церкви Воздвижения Креста в Теремном дворце. То мы видим, что это очень красивое, искусно сделанное резное распятие, но по европейскому образцу. По форме, по положению тела, это так называемое католическое распятие. И тут мы вспоминаем то, что царь Федор свободно говорил по-польски, что он увлекался, в общем-то, польской культурой.
И мастера, может быть, оттуда были?
Нет, мастера — это русские.
Русские?
Да, но они уже учились тому, что потом развернется гораздо сильнее, когда у нас появятся скульптуры греческих богинь и так далее. Учились изображать человеческое тело с анатомической точностью. Вот это распятие в этом плане, оно как-то даже не вяжется с тем, что это еще 80-е годы 17 века на Руси.
Секуляризация
и русский
уже,
мастер.
Уже вот она налицо.
Это не осознавалось как секуляризация. Скорее всего, здесь было влияние, может быть, даже католической мистики, основанной на духовных упражнениях, на созерцании непосредственно евангельских событий, как бы в присутствии их, да, в особенности это иезуитские духовные упражнения, которые отличаются от православного духовного сердечного делания, трезвения, где главным является обретение Христа в сердце, как основном молитвенном месте христианина. И это несение креста оказывается подлинным соединением, сораспятием с Христом, для которого поэтому не требуется специальных эмоциональных упражнений и чувственных созерцаний. Поэтому известно, что православное распятие, которое пришло к нам еще из ранних византийских изображений, оно отображает как бы духовное состояние Христа на кресте. Это не умершая плоть, скончавшаяся в страданиях и повисшая на своих руках, да? А он, как язычок пламени, это особенно характерно распятие Дионисия, как язычок пламени на этом кресте он побеждает смерть.
Да, то есть это не буквализация страданий, а символ страдания и воскресения.
Да, не буквализация страданий. Но это настолько высоко, настолько близко к исихастскому деланию, которое имеет своей целью просвещение нетварным светом, что есть и другая сторона. При отсутствии духовной жизни это может выродиться просто в формальность, просто в какой-то символ, знак. И тогда католическая мистика, а, кстати, она сохранила частичные черты даже и в протестантизме, но в частности страсти Баха связаны именно с этим. Вот мистика именно созерцания человеческих страданий Христа и человеческого сочувствия ему становится очень привлекательной, потому что она как будто выходит из этого состояния формализации и выхолащивания. И неудивительно, что она была привлекательна для интересующихся Западом аристократов, которые почему-либо, кто-то по молодости, кто-то по отсутствию традиции, кто-то по личным каким-то наклонностям, не переходили или еще не перешли вот к этому суровому деланию православной мистической традиции, которая не дается просто так, не дается легко, она дается, наверное, с определенным подходом, во всяком случае. Мы же видим, что у нас, так скажем, сихастов на троне было немного. Хотя традиция в целом, как бы все это их окружало, эти фрески, эти песнопения. В общем, ни в коей мере нельзя говорить, что царь Федор как-то способствовал проникновению, скажем, католичества на Русь, вот как это делал, например, Лжедмитрий. Но скорее происходили такие веяния, такое проникновение западной культуры, которая выразилась у нас и потом в церковной жизни, например, в усвоении чина пассии, к примеру, да, то есть это, в общем, этим далеко не кончилось, но по сравнению с этим, то, что делает Петр, это, с одной стороны, какое-то очень грубое вторжение, да, а с другой стороны, он, может быть, даже и где-то и перекрыл эти клапаны, через которые такое вот влияние подспудное могло проходить. Он вообще практически отделил церковь от дворца. И это тоже одна из граней распада, по сути дела, древнерусского государственного строя, который начал тогда происходить.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Thank you.